отношения между рабами и господами».
«Мы не рабы», — серьезно сказал Дитриш.
«Рабы не мы», — я усмехнулся. «Нет, вы не рабы. Наверное, в отношении вашего мира у них сохраняются какие-то теплые чувства. Впрочем, вы тоже занятный эксперимент. Вся планета необитаема и опасна для жизни. Только на одном безымянном острове живет мирное, патриархальное, довольное своим простым существованием.
Я иногда думаю, что это Крит».
«Что?»
«Я искал в старых книгах, как может называться наш остров. Вначале думал, что это Формоза, а потом решил, что это все-таки Крит. Не знаю. Сейчас мы зовем его просто «Остров». Я подумал, что в этом была бы какая-то ирония и одновременно символика. Остров в Средиземном море, ставший когда-то колыбелью человеческой цивилизации, служил теперь ее смертным одром».
«Это интересно», — сказал я. «Хотя и не так важно. Хоть Гренландия, хоть Формоза, хоть Мадагаскар, хоть Крит.
Важно то, что функционалы родом из нашего мира, и что у нас...» Он обернулся на башню. «Стоит вот это».
«Да», — Дитриш задумался.
«Ты говоришь, что ты бывший функционал?»
«Да, таможенник».
«А каковы твои отношения с другими функционалами?»
«Каковы?» — я пожал плечами. «Некоторых я убил». Дитриш вздрогнул и отодвинулся от меня. «От других я убегаю, они хотят убить меня. Так что я гость хоть и занятный, но опасный».
«Ты...» — он заколебался. «Ты что-то умеешь? Такое, что не может человек?»
«Да, иногда. У меня временами получается открывать проходы между мирами. Мой друг, он куратор в моем мире, считает, что произошел какой-то небольшой сбой. Был момент, когда мы с ним сошлись в поединке. Но мои способности почему-то не исчезли до конца. Я сумел дать отпор. И теперь мы оба слегка неполноценны. Кто-то из нас должен стать куратором Земли. Кто-то, вероятно, должен погибнуть. Это один вариант.
А второй? Если мы сумеем избавить наш мир от влияния функционалов Саркана, убедим или заставим их оставить нас в покое, то мы можем уцелеть оба. И, наверное, даже пользоваться нашими способностями в своих собственных интересах.
«Интересно», — задумчиво сказал Дитриш. «Ой, извини, я как-то абстрактно все рассматриваю».
«Ничего».
Мы помолчали. «И что ты хочешь делать? У тебя же есть какой-то план, раз ты пришел к нам?»
«План появился, когда я увидел эту дуру на горе».
«Дуру?
А, понял. Я хочу туда попасть. И...»
«Не знаю», — я развел руками. «Дальше не знаю. Я ведь даже не в курсе, что это такое. Может быть, это то единственное во всей Вселенной устройство, которое позволяет функционалам путешествовать из мира в мир и вообще творить их чудеса. И если его разрушить, то ты застрянешь у нас».
Об этом я как-то не подумал. Дитриш говорил вполне серьезно, и я невольно представил себя запертым на этом острове навсегда.
«Ой!
С другой стороны, что же получается? Умереть я готов, лезу на рожон, а вот остаться здесь боюсь.
Ну, попрошу у тебя протекции, работы в местной библиотеке. Буду заниматься историей».
«Хорошее дело», — согласился Дитриш. «Работы немного». Мы одновременно улыбнулись.
«Может быть, эта штука ничего и не значит», — сказал я. «Может, это памятник или музей, или дом отдыха. Может, в нее и входа нет, но я хочу попробовать, и мне нужна помощь».
«Кроме меня тебе никто не поможет», — сразу сказал Дитриш.
«Точно? А ваша власть?»
«Императрица очень уважаема в обществе», — осторожно подбирая слова, сказал Дитриш. «Но ее власть реально не столь уж и велика. Мы, как бы сказать, не сильно нуждаемся в управлении. Есть полицейские, но нет армии, как в древности. Да и вообще отношение к людям над людьми, оно вовсе неплохое, оно уважительное. Почтение, легкая опаска и священный трепет. Появляются нечасто, никого не обижают, скупают у авантюристов предметы с материка и учат ими пользоваться, лечат. Один раз было, ну, не война, у нас нет войн, но спор был между двумя поселками из-за пахотной земли. Ее не очень много, центр острова — безжизненные горы».
«Да, я там побывал», — мрачно сказал я.
«Ну так люди над людьми спор прекратили. Не силой, конечно, но как-то так. Участок земли отдали в пользование третьему поселку, и все еще были довольны. Все-таки они правят, присматривают, и за это их уважают. Есть сила, которая, если надо, наведет порядок. Все это знают и все довольны. А ты?
«А мне не нравится эта штука над головой», — мрачно сказал Дитриш. «Не нравится, и все тут. Ты голоден? Ну, пойдем в дом. Я прикажу, чтобы тебе отвели комнату и накрывали к ужину».
«Я вообще-то снял номер в гостинице», — начал я. Но Дитриш так выразительно улыбнулся, что я прекратил мяться.
«Спасибо. Благодарю за приглашение. Но учти, я опасный гость. Эти добрые люди над людьми могут заявиться за мной».
«Пусть попробуют», — не очень уверенно сказал Дитриш. «Пусть только попробуют. Это будет скандал».
«А они скандалов не боятся».
«Идем», — Дитриш похлопал меня по плечу. «Будь что будет». Уже когда мы были у самых дверей, он негромко добавил. «А ты... ты правда убивал живых людей?»
«Да», — ответил я. «Но они от этого быстро становились мертвыми».
«Мне приготовили не только комнату». Медлительный и немолодой мужчина, явно один из старших слуг в доме, провел меня на второй этаж в комнату для гостей, как-то очень внимательно оглядел, удовлетворенно кивнул и удалился. Я же, воспользовавшись тем, что к гостевой комнате примыкала ванная, с удовольствием вымылся, первый раз после тверди. Здесь не было электрического освещения, только свечи, но была горячая вода и довольно привычный душ над огромной мраморной ванной, мыло и шампунь. Когда я вытирался огромным мягким полотенцем, в дверь деликатно постучали, потом она чуть-чуть приоткрылась, и чья-то рука положила на каменный пол стопку одежды. Видимо, она была из гардероба Дитриша, но мы и впрямь оказались достаточно близки по фигуре. Вкусы Дитриша мне тоже оказались близки. Джинсы или что-то столь к ним близкое, что не имело смысла искать другое слово, и цвет темно-синий, и материя плотная, и проклепана на уголках карманов. Рубашка – просто клетчатая красно-синяя рубашка и застегивающаяся нормально, а не в их странной манере – на плече. Ботинки не новые, но явно очень удобные для ходьбы по горам. Все было чистое, а белье и носки похожи новыми. Я задумался. Одежда скорее для похода в горы, чем для мирного ужина. Впрочем, Дитриш сразу все пояснил, когда слуга проводил меня в обеденный зал. «Я специально попросил дать тебе такую одежду, чтобы, если бы тебе пришлось быстро покинуть дом, ты чувствовал себя комфортно. И ботинки поэтому разношенные».
«Ты предусмотрительный», — сказал я.
«Я очень предусмотрительный», — сказал Дитриш с грустью. «Иногда чрезмерно. Но это лучше, чем попадать впросак». Стол был накрыт, но к моему глубокому облегчению нам никто не прислуживал. Дитриш явно подумал и о том, чтобы нам не мешали разговаривать. «Мне бы хотелось тебя о многом расспросить», — смущенно сказал он сразу. «Но ты голоден. Ешь, а я пока расскажу тебе то, что знаю сам». Я ел. С огромным удовольствием. Вначале была утка в соусе из апельсинов. Что-то китайское, хоть и претерпевшее в этом мире изменения. Потом густой суп из мидии, рыбы и то ли осьминогов, то ли каракатиц, измельченных так основательно, что и не разберешь. Я уже смирился, что здесь как в Аркане, второе едят первым. Видимо, и на Аркан эту манеру занесли отсюда. Может, и впрямь это не совсем уж будущее моего мира. Хотя, конечно, делать такие умозаключения на основе обеденных церемоний – дело гиблое. Дитриш тем временем рассказывал обстоятельно и подробно. Начиная с самого детства, как он увидел башню, но ему никто не верил, кроме отца. А отец велел молчать. И объяснил, что тех, кто видит башню, могут забрать с собой люди над людьми. Дитриш так и не узнал, есть ли под этими словами какое-то основание. Он даже не знал, видит ли башню его отец. Мать и сестра точно не видели. Но он был послушный мальчик и стал молчать на эту тему. Иногда, конечно, прорывалось, но не часто. Он рассказал про их семью, про весь род Дитришей, уходящий корнями куда-то во тьму веков, во времена до неведомой катастрофы, изменившей мир. У меня создалось впечатление, что это была действительно хорошая семья, пусть и не лезущая во власть, но пользующаяся уважением на острове. Все, что мог, Дитриш поведал и о людях над людьми. Они появлялись в городе чаще всего во время весенних ярмарок и гуляний, скупали привезенные с материка артефакты, даже отчасти веселились вместе со всеми. Солдаты, к примеру, непременно захаживали к местным девицам легкого поведения. Из его слов было ясно, что завести ребенка от такого визитера считалось большой удачей, и, как правило, проститутка после этого могла найти себе удачную партию и выйти замуж, если желала, конечно. Впрочем, люди над людьми своими отпрысками никак не интересовались, да и те росли самыми обычными, разве что считались удачной партией. Я подумал, что таким вот веселым и неофициальным образом функционалы разнообразили генофонд маленького человечества. «А они всегда появлялись с солдатами?» — спросил я. «Да, солдаты помалкивают большей частью. Они наши языки толком не знают. Вот те, кто без оружия, они говорят свободно, как ты». «Солдаты, наверное, не функционалы», — сказал я. «Обычные люди из другого мира, с Аркана. И они всегда уходили?» Ходят истории, что когда-то солдаты влюблялись в наших девушек и оставались навсегда. Но ты же знаешь женщин, могли и выдумать для романтики. Дело старое. И конфликтов никаких не было никогда? Нет, все очень вежливые. Конечно, иногда торговали втихаря. Дитриш сделал паузу. У меня отец незадолго до смерти очень хорошо с одним сошелся. У отца была жемчужина. Совершенно немыслимая. Вот такая. Дитриш изобразил руками что-то вроде маленького яблока. Абсолютно белое, молочное, совершенно ровный шар. Я даже думать боюсь, за сколько отец ее купил. И он поменялся с одним солдатом. «Показывай», — не выдержал я. «Кажется, я уже понял, к чему ты». Дитриш улыбнулся и отошел от обеденного стола. В дальнем углу зала на курительном столике лежало что-то завернутое в плотную красную ткань. Дитриш развернул предмет и торжественно показал мне. «Вот, оружие людей над людьми». «Да, жадность солдата обуяла», — признал я, хоть и был слегка разочарован. В руках у Дитриша был автомат, точно такой же, как утопленный мной в море. «Только патронов нет», — с сожалением добавил Дитриш. «Видишь, в это отверстие вставляется специальный контейнер. В нем хранятся патроны. Отец пытался сделать замену, но так и не сумел. Магазин есть у меня в сумке, — сказал я, — но там всего 14 патронов. Лучше, чем ничего, конечно. Держи, — Дитриш протянул мне оружие, — тогда он твой. Жемчужина, — сказал я, — немыслимой красоты и цены, а? Вот жемчужину я бы пожадничал отдать, — признался Дитриш, — а оружие? Я не умею из него стрелять. У меня нет от него важной части и патронов, и вообще тебе оно нужнее. «Спасибо», — сказал я. А я свой автомат утопил. В море. Когда спускался со скалы по веревке. У меня была очень прочная, но тонкая веревка, как нитка на вид. Я ее обмотал вокруг автомата. «А, знаю», — просиял Дитриш. Солдат показывал отцу, тот рассказал мне. «Вот приклад откидывается так. Тут в прикладе специальная рамка, в которую пропускается нить, и зажим, который контролирует спуск. Держишься за ствол и приклад, а пальцем легонько регулируешь скорость. Ты очень умный, Кирилл, если сам до этого дошел». «Ты даже не подозреваешь, какой же я идиот», — глядя на автомат, сказал я. «Я... в общем, я все делал иначе, совсем иначе, и чуть не разбился». «Тогда тебе просто везет», — сказал Дитриш. «Знаешь, это может даже и лучше, чем быть умным, но невезучим».